Итак, еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. 9 часов было ровно час тому назад, а сейчас у нас 10 часов и 13 минут. А это значит, что в эфире, уважаемые радиослушатели, Рабай и доктор Барух Лех, который выступает каждую пятницу на радио «Позитив» плюс ТВ в программе «Прелести Торы». Сегодня у нас 23 июля 2021 года. И, конечно же, с любовью и радостью я хочу пригласить на этот ринг, где мы с вами не бушуем, а просто обсуждаем самые прекрасные строки из нашей Торы. Обсуждаем досконально, мы полностью, ну, проходим все эти, конечно же, вещи, где спрятаны от нас, но у нас есть специальный рабай, да еще и доктор, который нам обязательно расшифрует все прелести Торы. Итак, рабай и доктор Барух Лех, добро пожаловать в нашу студию.
Спасибо, спасибо.
Как вы?
Amazing, слава Богу.
Ну, как говорят у нас в Одессе, вы шикарно выглядите. Ну, какие изменения у нас за неделю? Вот вы так как доктор и практикуетесь этим, все говорят, что сейчас корона обратно набирает свои обороты, и это еще тяжелее переносится людьми, чем простая корона. Можете немножечко отвлечься от Торы и рассказать нам о ней?
Дельта,
да.
Вирус. Это произошла basically мутация, как все вирусы имеют мутацию. Каждый год. То есть у нас есть flu virus. Да, каждый год люди делают 65 лет и старше, делают прививку на flu. Почему? Потому что этот вирус тоже приходит со стороны Китая. И мутируется каждый год. И то есть мы находим то, что было в прошлом году, и based на DNA или на капсуле, которая была в прошлом году, делаем вакцин против really того вируса, который был в прошлом году, который должен покрыть в каком-то части то, что будет в этом году. Потому что мы не знаем, у нас нет сегодняшнего. То есть вакцин, который делался на флу, это не протекция на сегодняшний флу, потому что мы не можем так быстро сделать вакцин. А рилы это используется то, что было в прошлом году, не 2 года назад, а в прошлом году, и мы считаем, что мутация не такая большая. Но мы видим отсюда, что все вирусы имеют мутацию. Все имеют мутацию. И COVID также имеет мутацию. И вопрос, как быстро происходит мутация. Так вот сейчас произошла мутация на Delta Strain. И она более susceptible для людей, которые раньше не болели ковидом. То есть really, это больше, более молодые люди. Потому что, чтобы вирус мог себя propagate, продолжать идти, он должен заходить в тела и продолжать там делать replications, умножаться. То есть если это тело, которое уже знает вирус и его убьет, так он там не может выжить. Так это должно быть тело, которое не знает вирус. То есть те вирусы, которые выживут, это вирусы, с которыми тело не может бороться. И вот этот вирус производит всегда очень много мутаций, но многие имели уже вакцин, или многие имеют антибодис, и поэтому они убивают этот вирус. Но в тех телах, которые не имеют вакцина, не имеют антибодис, в тех телах вирус может размножаться, и вот он размножился, пretty much, в teenagers, и в детях, которые раньше не сильно болели. И сейчас это стало и predominant strain, то есть оно пошло через teenager, сейчас оно идет по всем. То есть те, кто susceptible, могут заболеть, и те, которые immune, они, конечно, могут сражаться. То есть вопрос, насколько immune и насколько есть сила в antibodies. Но это сегодняшний strain. То есть мы понимаем, что корона pretty much не должна уйти. То есть она должна, как все остальные вирусы, если она, unless она сделает такую мутацию, что он будет harmless, безопасный вирус. Но если он будет продолжать делать мутацию в сторону опасности, то это то, что мы сегодня видим. Но именно это все в руке Творца, когда были макос, 10 макос в Египте. Как сейчас, мы тоже прошли через несколько стадий короны. была первая мака, люди по ней говорили, а, мы можем это понять, вторая, уже врачи, третья, а потом уже сказали, мы сдаемся, мы не знаем, как с этим бороться. Сейчас как-то у нас есть какие-то возможности, но этот вирус меняется, и сейчас мы видим, что маленькие дети, они сейчас под интубатором, ventilated, не могут дышать некоторые.
И что нужно сделать, чтобы, допустим, оберечь детей?
Что нужно делать? Нужно... Я не знаю, как это сделать, потому что дети ходят в школу.
Да, и лагерь сейчас.
Дети играют, да, и лагерь, и играют с другими детьми. То есть, Рилла, это тяжело, тяжело избежать. Тяжело избежать, надо молиться. Царь Давид, когда была эпидемия, сказал сделать 100 благословений в день. И поэтому мы делаем 100 благословений в день, потому что царь Давид постановил в то время сделать 100 благословений. Почему? Потому что была эпидемия, и много людей умирало. Они постановили сделать 100 благословений в день, и остановилась эпидемия. Так что, если мы будем аккуратны, то есть мы видим большая корреляция с тем, что, mm-hmm. с тем, что происходит физически, с тем, что происходит духовно. Если мы будем над собой работать духовно, царь Давид постановил 100 благословений. 100 благословений не так тяжело. 3 раза помолиться, и благословение после туалета, после пищи, mm-hmm. и другие, у него получается 100 благословений в день. Рабаки Вейган в свое время, несколько сотен лет назад, сказал, что так и нужно сделать, когда у них в то время была эпидемия, как бы отделиться друг от друга, social distancing имеется в виду, ну а, конечно же, и укрепиться в Торе и в Мицвес.
Ну, это, по-моему, самое главное.
Да, конечно, это потому что все, что происходит, вот мы видим сейчас в Орегоне пожары, а в Германии тоже наводнение. То есть Творец делает все, что происходит в мире, или это сигнал для евреев. Талмуд говорит, какие признаки есть, когда солнце, например, становится красное, или по-другому. И это релив, или луна, и это сейчас луна красная. И это все сигнал для евреев, чтобы евреи вернулись к Творцу. Все, что Творец делает в мире, цунами, наводнение, пожары, это все Творец хочет, чтобы евреи посмотрели на это, и вернулись.
Ну, давайте так, в Индии цунами. Какой еврей поймет, что это сделано из-за него или ради него?
Мне кажется, что если еврей зайдет на вашу радиостанцию
так.
и слышит то, что мы говорим, то он поймет. А почему он зайдет на вашу радиостанцию? Потому что мне очень понравилась ваша песня, которую вы сделали на Туба.
Спасибо, я ее еще поставлю попозже, да. Ну, видите, значит, можно сказать, что мир обречен, потому что они не слушают радио Позитив Плюс ТВ.
Если не заходят на радио Позитив Плюс ТВ, я не знаю, что тогда, что можно, как... Это наше спасение в том плане, особенно в пятницу.
Очень приятно, большое спасибо. Равину, большое спасибо вам за такой лаконичный ответ. Давайте вернемся все-таки к нашей главе. Сегодня у нас глава Ваетханан. И такой самый сильный вопрос, который я получил среди недели, а среди недели у нас пришло 226 вопросов. Из них 112 вопросов такого плана. Слезы, то есть вот эти эмоджи посылают, такие кругленькие, да, да, да. в слезы, и говорят, почему Бог не разрешил Моше зайти в Израиль. 515 молитв, или там еще одна молитва. Короче, я просто вам сформулирую, да, вы знаете уже, да. какой вопрос. Знаете, столько много, 40 лет в пустыне, делать все, что Бог ему скажет. Но неужели да. нельзя было как-нибудь раз показать, я имею в виду, не до того, до Израиля, а именно зайти, чтобы там пожил, и потом раз встретился с Богом, откинулся, и все. Ну, да, на любом этапе вы можете...
Это моя вопрос, да. Но, если Моше Рабейн нашел бы в Израиль, то он бы был Машиах, это ясно. Моше Рабейн был Машиах. Моше Рабейн и так был царь. Машиах — это значит помазанный. То есть у нас были цари, которые были помазаны. Все наши цари были помазаны.
Значит, первый царь, например, который был Шауль, он был помазан, он считается Машиахом? Он считается Машиахом?
Он был Машуах, он был Машуах. Машуах — это значит помазанный. Его помазал пророк Шмуэль. То есть наши цари помазаны, и Машиах, которого мы ждем, тоже царь.
Чтобы наши радиослушатели понимали, не помазаны сгущенкой, правильно?
Или конечно, каким-нибудь,
маслом. Да, определенным маслом, да.
Хорошо. То есть помазанным святым маслом. Это значит, Машиха — это работа, которую в субботу нельзя делать, Машиха. Если, например, нельзя делать... с пищей нет проблем, я могу мазать пищу, но я не могу другие, например, насчет paste, medicine paste, например, какой-то антибиотик, паста. Или, например, дети, им нужен дайпер, им нужна у них какая-то у них краснота, и их нужно помазать. Так я не могу в субботу мазать. Это называется машуах. Мазать. Мешиха. Мазать. А слово машиах, помазанный. Так что же, как же делают, что же, как же меняют пеленка? А у него красное внизу. Ставят, не мажут, а немножко как дэббинг. Берут крем и как бы его кремом касаются. Касаются к телу.
Слегка.
И сейчас на теле есть как бы отпечатки этого крема. А когда уже потом одевают пеленка, оно само размазывается. Но я не могу сам эту пищу, я могу размазывать. Но другие виды, потому что с пищей нету этого запрета. Но также красить, нету проблемы красить пищу, по многим мнениям. Например, я хочу сделать чай. Или я хочу, чтобы залить, например, белую воду, я хочу залить orange juice, смешать. Нету проблемы красить, по многим мнениям. Я могу красить пищу, но я не могу красить другие вещи. То же самое здесь насчет смиринг, насчет помазать. Мазать я не могу в субботу, а пища – это исключение. Так мы видим, что Машиах – это помазанный. Так как мы ждем Машиаха, это Берил, это царь, который будет помазанный пророком. В каком-то плане. И это понятие Машиаха. Так Моше Рабейну был бы помазанным тоже, он был бы Машиах, царь. И на такой степени, что он был бы, наверное, финальный царь. И то, что должно произойти во времена Машиаха, произошло бы во времена Моше Рабейну. А что бы произошло с теми, кто умерли за пределами Израиля? Они бы никогда не зашли бы в Израиль, в каком-то, может быть, потому что это поколение, которое согрешило, должны были выкапывать могилы себе. И 40 лет умирали, они бы никогда не зашли. И Творец говорит, Моше Рабейну, ты пастух, с кем ты зайдешь в Израиль? Ты зайдешь, у тебя два человека, у тебя еще бен Нун и Калев. И все. А что 600 тысяч мужчин, которые с тобой вышли от 20 до 60, которые с тобой, и еще те, которые старше 60, которые вышли с тобой из Египта, ты же пастух, что с ними? Как ты их возьмешь с собой? Ложись здесь, когда придет время воскрешения мертвых, ты их возьмешь с собой. То есть они встанут из-за твоей награды.
Так по-любому, так по-любому же все встанут, как будет Тхият а-Митим.
Ну да, и, то есть мы посмотрим, что некоторые встанут и лягут обратно. Но Моше Рабейну возьмет с собой это поколение. Угу. Потому что он с ним вместе похоронен. Медреш говорит, Творец сделает так, что Моше Рабейну встанет и вместе с собой возьмет поколение. Вопрос, конечно же, много факторов, потому что мы знаем, что те, кто живут в Израиле, они первые удостоятся иметь Тхият а-Митим, те, кто были похоронены в Израиле. А те, которые похоронены за пределами Израиля, они должны будут идти по каналам под землей, и это большая мука. И в каком-то плане, может быть, они туда попадут позже и пропустят какую-то стадию времен Машиаха. Один подход. И поэтому большая вещь похоронить родителей в Израиле. Люди покупают места в Израиле, потому что те, кто похоронены в Израиле, они первые встанут во времена Машиаха, когда будет Тхият а-Митим. Мы знаем, те, кто убивают, они тоже встанут, но сразу обратно лягут, потому что мы видим из посылка сказано, что можно убить из-за человека, то есть родственники убитого, могут сделать месть из-за убитого. Так из-за убитого также приносится посок, что они будут наказаны из-за убитого. Имеется в виду, что они встанут, но из-за убитого они вернутся обратно в землю. Но я бы хотел посмотреть на, кажется, то, что говорит Хидо насчет Моше Рабейну, насчет, что произошло с его молитвами. Вы сказали, 515 молитв он молился, если бы еще одна молитва, он бы зашел. Ирилли, у нас есть два подхода. У нас есть храм физический, и у нас есть духовный храм. Мы знаем, что когда храм был разрушен, на 9 ава мы плачем, мы все время, у нас всегда есть траур из-за того, что нету храма. Из-за того, что нету храма, многие не слушают музыку в течение года. И так Рилли говорит Шулхан Арух. Не слушать музыку в течение года. Есть разрешение для тех, кому, ну, у вас радиопозитив. для того, чтобы поднять энергию, дать хорошее настроение тем, кому нужно, чтобы лучше служить Творцу. Но иначе тем, кто не нужно, из-за того, что у нас траур по храму всегда, то есть те, которые не слушают, прилы закон так приводит Шулхан Орух, где это находится, находятся законы Тиша Бава. И там также находится закон, что из-за того, что мы скорбим по разрушению храма, мы оставляем при входе, вот если я сейчас захожу в дверь, знаете, домой, то стена, которая прямо напротив двери, я там оставляю один аму на один аму, который как бы незаконченный. Например, щитрак не покрашенный. А раньше был у них брик, у них были камни, или, да, то они оставляли эту часть без пластыря. Когда заходят домой, они видят перед собой незаконченную часть дома, и это напоминает им насчет страдания. Если нет места напротив входа, чтобы оставить это место открытым, то можно сделать над входом. Тоже один аму на один аму. Это разные размеры есть. Некоторые это около 50 сантиметров на 50, 54, 56. Разные размеры. 48 на 48. Есть разные размеры. Рефаймно, Рефмойши Файн. Есть разные размеры, что считается один аму на один аму. Но это где-то немножко больше, чем полметра. Полметра на полметра, немножко больше. Он оставляет как бы незаконченным при входе в дом. Когда он заходит в дом, он всегда перед собой видит. Есть те, которые говорят, что если нет, перед, при входе в дом, за над входом в дом, то есть над этой дверью, потому что когда он выходит, он это видит, или когда он сидит в своей ливинг-рум, он это видит. А есть те, которые говорят, что если там нет места один на один аму, то есть нет полметра на полметра, немножко больше, то тогда он в другом месте может оставить. Главное, чтобы ему напоминало. И когда оставляет стол, не оставит одно место оставляет как бы без вилок ложек, без тарелки вилок ложек. То есть весь стол накрыт и забит гостями, а одно место оставим. Нету тарелки ложек, вилок. Это напоминает, что да, у нас большое счастье, но мы оставляем место здесь неполное счастье, и также женщина не одевается в свое украшение. Это все мы делаем для того, чтобы напомнить себе насчет, всегда помнить насчет разрушения храма. Так, рили, храм имеет физическую часть и духовную часть. Физическое – это храм сам. И есть большой спор в Талмуде. Кто построит храм? Машиах построит храм, или же еврейский народ построит храм, или же он спустится с небес. Так есть те, кто объясняет, что нет никакого противоречия. Физически, да, его построят люди. Мы знаем, Мишкан, Моше Рабейну закончил делать Мишкан, правильно? Mm-hmm. Были части, которые все принесли. То же самое, как будет строительство. Оно была часть, которую Моше Рабейну закончил, или те, которые говорят, что все Моше Рабейну сделал, так то же самое здесь будет физическое строительство храма. И будет духовное строительство храма, как мы говорим, что храм спустится с небес, вместо духовная часть храма, душа храма спустится с небес. Так построить храм – это не проблема, вопрос насчет души храма. Так если мы посмотрим насчет наших праотцов, как построился духовный храм. Или Творец с ангелами, Творец говорит ангелам, Махане, и гематрия 103. Когда Авраам молится, он молится на хар, сказано слово хар. Это
какое слово? Хари?
Хар. Это хей рейш.
А, хар.
Хей рейш. Гора. Угу. Он молится в горе, скале, у горы. Так, рейш это 200, хей это 5. И плюс, само слово это плюс еще один. Получается гематрия 206. Получается, Творец сделал как бы первую стену духовного храма, и Авраам делает своими молитвами вторую стену духовного храма. 206. Приходит Ицхак, и молится, мы знаем, он молится в соде, поле. А поле, гематрия 306, потому что соде, шин, это 300. Далды хей, далды 4 хей, это... ну, я уже неправильно же говорю. Это, чтобы 139, правильно? Хей это 5, и далд это 4, 4 и 5 это 9, и 300, шин это 300, это 309. Получается, значит, 103, 206 и 309. Ицхак сделает третью стену храма. Угу. Приходит Яков. А почему Ицхак в соде? Мы помним, как Ривка. Ривка на верблюде едет к Ицхаку, и вот она видит, как он молится в поле. Падает верблюда, так это слово в поле, гематрия 309. И сейчас у нас есть Яков. Мы знаем, Яков сделал еврейскую семью, Байс. Так Байс это гематрия 412. Это 103 умножить на 4. То есть Яков делает четвертую стену храма своими молитвами, своими действиями. То есть мы видим, Творец и наши праотцы заключают духовный храм четыре стены. Но нам нужна крыша. И Моше Рабейну Ваисхана 515 молитв. Ему нужно 103 умножить на 5, это будет 516. Ему нужна еще одна молитва. И тогда он делает крышу храма духовно, и храм спускается вниз. Творец говорит, пожалуйста, не делай еще одну молитву. Потому что если ты сделаешь еще одну молитву, то спускается духовный храм. Ты заканчиваешь строительство духовного храма. Намного тяжелее сделать духовный храм, чем физический храм. Физический храм – это камни. Построили здание, но это не храм. Храм – это душа храма, которая спустится с небес. И сейчас Моше Рабейну сделал 515 молитв. Еще одна, 516, заканчивает строительство храма. Творец просит, пожалуйста, и делай храм. Но это уже более каббалистический подход. Понять, почему Творец просил Моше Рабейну не делать эту последнюю молитву, потому что план Творца – это чтобы мы здесь тоже были. Если бы Моше Рабейну зашел в Израиль, как Машиах, и спустился бы храм, еще одна молитва спустился бы храм, и Моше Рабейну – Машиах, то нас бы здесь не было бы. Творец говорит Моше Рабейну, у меня есть другой план, то есть это не мой план, это не пройдет.
Хорошо, один вопрос. Да. Вот вы говорите, нас бы здесь не было. А есть псуким, которые говорят, что во времена Машиаха будет все то же самое. Мы будем работать, все будем делать, только у нас уже мы везде будем видеть Бога. Вот раньше мы не видели, а в каждом творении, в каждом этом мы будем видеть божественную силу.
Right. Ну, это спор в Гемаре Псохим, что произойдет, когда будет Машиах. Это спор между Рав и Шмул. И Рамбам говорит, что мнение, что когда придет Машиах, то есть Рамбам – это финальный в этом плане авторитет, что когда придет Машиах, ничего не изменится. Да, он будет еврейский царь, и у нас не будет порабощения других народов. Ну и те, кто хотят учить Тору, смогут учить Тору, и все остальные народы будут им помогать учить Тору. А те, кто не хочет учить Тору, то есть они будут давать, те, кто хотят учить Тору, их будет, у них будет полное пропитание. Мы знаем, сказано еще цицис, что у нас есть, мы знаем, 70 народов будут держаться за каждую кисть. У нас есть 10 умножить на 70, умножить на 4, это 2800 людей будет ходить вокруг каждого еврея, который был аккуратный с цицис. Потому что есть те, которые прячут свои цицис в карманы, прячут цицис под штанами, это проблема, потому что у меня пот под штанами. Там, где между ногами, у меня пот. Так, цицис не должны дотрагиваться до этого пота. Потому что это унижение для вещи, которые используются для мицвы. Так же, как мой срог, и мой лулав, и мой шафар, который я использую для мицвы. Я его не брошу в мусор. Я его хотя бы заверну, при этом, как я его брошу. Так то же самое цицис, который тоже используется для мыцвы, они не должны касаться пота. Это первое. Так что? Так в цицис есть карманы. Имеется в виду, если мы посмотрим на угол, вот на угол цицис в середине. Тут можно сделать как бы надрез. Этот карманчик, вот тут зашито. Тут можно сделать надрезик и сделать карман и сюда засунуть тогда цицис.
Я его использую для стирки.
Для стирки. А, вот туда засовывается цицис, да, я не так стираю. Ага. Такая шикарная идея, потому что люди ставят обычно в такие мешочки. А, amazing, то вы туда засовываете, очень хорошо. Я говорю, нет проблем.
Я вам сейчас минимум сэкономил на один цицит. Потому что, когда вы его начинаете стирать, то конкретно вот эти веревочки, они начинают портиться и рвутся.
Рвутся, и они завязываются друг друга.
Рабейну, вы знаете, вы подняли такой вопрос ашкеназов и сефарских евреев. Вот я знаю, что все ашкеназы, хабадники, да, там, Любавич, они все цициот делают снаружи. Мы, сефарские евреи, мы это делаем вовнутрь. Теперь, вас послушать это нельзя. Логически я вас понимаю. Так, кто прав, сефарды или ашкеназы?
Я вам скажу такое, что я не видел, чтобы мехабр, если я посмотрим на мехабр...
Что такое?
Мехабр это Шулхан Арух, это Бейс Йосеф, это сефардское мнение. Угу. Он вообще говорит, делать как хасиды, делаешь, что носить всю одежду на своей одежде. То есть у меня есть рубашка, а мою рубашку я одел цицит. Ага. Это это то, что говорит Бейс Юсеф. Приводит, у нас есть мнение Аризала, Сувим, то есть каббалистическое мнение, что нет, саму одежду носить под одеждой, но цицит, но сами цицит вытащить из одежды, вытащить снаружи. Угу. То есть у нас есть рели сефардское мнение, как должно было бы быть, но рели сефард это не делают, ашкеназы тоже не делают, хасиды тогда делают, носят саму одежду цицит наружи, над рубашкой. И, конечно же, сами цицит носят наружи. Но каббалистическое мнение, что сама одежда цицит носится под одеждой, под рубашкой, а сами цицит носятся снаружи. Это каббалистическое мнение. Хофец Хаим говорит, Хофец Хаим приводит, что те, которые работают или живут между неевреями, и у них есть опасность, может быть, иметь цицит снаружи, может быть, им потеряют работу, или у них есть физическая опасность, то они могут засунуть свои цицит в карманы. Как вы мне сказали, в карманы, в которые вы здесь вы делаете, как бы раскрываете этот карман и ставите туда ваш цицит. То есть, когда он не дотрагивается до пота, он находится в кармане самого цицита. Говорит Хофец Хаим, но если бы был человек, который получил бы от царя из крови и плоти грамоту или какой-то подарок, на котором было бы имя Творца, имя царя, как бы он гордился бы этим подарком и как бы он всем показывал бы этот подарок. Так, конечно же, когда мы имеем от самого Творца цицит, который напоминает нам про 630 мицвот, потому что если мы посмотрим на все стринги, на все узлы, у нас получается 613. Это сам цицит там напоминает про 613 мицвот. Так, конечно же, как намного больше, мы будем аккуратно цицит показывать их, то есть не прятаться, не стыдиться. И говорит Хофец Хаим, приводит также из Каббалы, что те, кто будет во времена, в грядущее время Тхеса Мессии, и так дальше, воскрешение мертвых, это те, которые будут аккуратны с мицвой цицит. Те, кто удостоится жить в грядущее время, в Тхеса Мессии, в воскрешение мертвых. Потому что имя Творца, это есть намек в цицит на имя Творца. Поэтому цицит отличается от всех мицвот. Потому что сказано в Шма, Уриса Мойса, посмотрите на цицит, и происходят необыкновенные вещи, что человек, если он хочет смотреть на эрву, на запретные вещи, которые нельзя смотреть, например, женщина, ее нагота, она нескромно одета. Женщина ходит по улице, нескромно одета. И сейчас люди на нее смотрят, мужчины, и они помнят, сейчас у них она делает им эффект, потому что женщина к женщине не дает эффект. Женщина смотрит на другую женщину, которая нескромно одета. Ну, думаю, ну и что? На нее это никакой эффект не имеет. Мужчина, когда... И поэтому закон, что женщина может смотреть на другую женщину, которая нескромно одета, и молиться. Например, за столом мы сидим, и у нас пришли женщины, которые нескромно одеты. И женщины могут продолжать молиться, смотря на них, потому что это не создает никакие неправильные мысли.
Мужчина,
как только он смотрит на женщину, которая нескромная одета,
допустим, если мужчина...
у него сразу неправильные мысли. Об этом женщины не знают, и они думают, что мужчины какие-то перверсы, какие-то... они думают, какие-то они развратники. У меня такого нету, они говорят, а почему у него такие неправильные мысли? Развратник, что тебе жалко? Женщина, я твоя жена, я нескромно одета. Почему на меня должны неправильно смотреть, что они все перверсы? Развратники? Нет, это природа мужчины, так ты раздел мужчину, чтобы было продолжение детей, что он имеет возбуждение, когда он видит женщину, которая нескромно одета. Да, мудрецы молились, чтобы эта яйцехора ушла, и тогда курица перестали ложить яйца. И поэтому они помолились обратно, и выбили только один глаз. То есть, но все-таки осталось это притяжение к разврату, не к разврату, это называется разврат, но осталось это притяжение, когда мужчина видит женщину перед собой, которая нескромно одета, у него неправильные мысли, у него также может быть возбуждение снизу, поднятие снизу, называется хиркурим. что запрещено, полностью запрещено. Он не может молиться в таком состоянии. Он не может думать слова святости, он не может говорить благословление. Так говорит Хафец Хаим, что нужно развернуться, потому что сказано в пасуке «Лоиры вихо эрвас довер». Не будет вам видна эрвас довер. Эрва вещи. Так, не будет вам видна. Имеется в виду не просто мне видна, а вам видна. Даже если я закрыл глаза, не сказано, что мне она не видна. Не сказано, ты не будешь видеть. Сказано, не будет она тебе видна. Даже если я закрыл глаза, она не будет видна. Имеется в виду, я должен развернуться, что она не в моем поле зрения. Даже с закрытыми глазами должен... Это так говорит Хафец Хаим. Хазаныш говорит, нет, я не должен разворачиваться. Если я смотрю, например, на какую-то точку, и я сейчас ее не вижу, я могу говорить слова святости, например. Это спор между Мишна Брура, Хафец Хаим и Хазаныш. Но, получается, я пришел домой, хочу сделать кидыш, у меня гости за столом нескромно одеты, то ему проблема сказать кидыш, ему проблема молиться, ему проблема говорить слова Торы, потому что перед ним нескромно одетые люди. Но есть те, которые говорят, о, ну он спасает жизнь людям духовно, для того, чтобы спасать духовно жизнь. То есть тут нужно знать, спасаю ли я духовно людям жизнь или нет. Обычный человек никому не спасает духовную жизнь, они приходили уже 2 года, эти люди. Это не первый раз, что они пришли. Так что человек или женщина должна скромно одеваться. Как мы на это вышли? Мы о чем
когда,
говорили?
Когда в синагоге вы сидите или где-то молитесь, что женщины могут, если не скромно одеваться, женщина может на женщину смотреть и молиться. Мужчина не может, не имеет.
Да, до этого, что мы сказали, ну...
До этого я хотел задать вам вопрос, и вы мне не дали его задать. Вопрос такой. Смотрите, когда, допустим, вот вы говорите, что мужчина смотрит на женщину, у него сразу идет возбуждение туда-сюда. Сейчас, конечно, не хотелось бы затрагивать эту тему, но на данном этапе, если женщина может смотреть на женщину, бум-жбам, что-то может быть, не дай бог, как мужчина и будет смотреть на мужчину. Почему в этом отношении тогда Тора позволяет? Ведь нет, это все же начинается с глаз.
Тогда сказано, что если женщина смотрит на другую женщину, и у нее тоже возбуждение, вот тогда она не может. Тогда она не может говорить слова благословения или святости. Если у нее тоже есть какие-то неправильные мысли, то она не может. То есть в любом случае, но обычно, в обычной ситуации женщина на женщину не имеет возбуждения. А так Творец сделал женщину. И Творец сделал мужчин по-другому. Что мужчина, да, имеет возбуждение.
Я вас понял. Идем дальше.
Так что...
Значит, смотрите, 515 молитв, и видите, я об этом не знал. Значит, у нас есть 3 стенки, и 4-я это крыша. Но если...
Реально 4 стены, потому что Творец, Махане, или как, это 103. То есть Творец делает первую стену, 103, гематрия 103.
Окей.
Потом у нас Авраам, Хар, Рейш это 200, Хей это 5, и получается 206. Нам нужно 205, нам нужно 206. Так в гематрии так работает, что само слово является еще плюс 1. Если цепляется плюс 1, это будет 206. То есть Авраам вторую стену храма делает духовно. Ицхак делает третью, потому это Соде, Шин, Далет, Хей, это 309. Потом Яков, Байс, Дом, это 412. И Моше, Вейс, Ханан, 515. Еще одна молитва, 516, и у нас духовный храм.
Я понял, подождите, 515, 103, 206, 309, 412, 515, все это сложить, что получается?
Нет, правильно, 515, very good. Так Моше Рабейну, получается, делает, very good, вы хорошо говорите. Моше Рабейну делает, так и да, 515, Бейсханан. Это у нас, получается, крыша. Так Творец просит, не делай последнюю молитву.
515 это Вайтханан?
Это Вайтханан. Гематрия Вайтханан. Интересно, почему Вайтханан? Исханан это слово Таханун. Мы сделаем Таханун, правильно?
Да.
После Шмони, после Амида. У нас это Таханун. Это то же самое слово. Вайтханан. Таханун. Так что же Моше Рабейну просит? Или Моше Рабейну говорит, смотри. От Авраама, когда Авраам говорит, Ашем Малаким. Авраам просит насчет своих детей. У меня нет детей. Ты мне все дал. Очень хорошо. Ты мне ничего не дал в каком-то плане, потому что моя вся жизнь – это для того, чтобы восхвалить твое имя. Со мной все закончится. Больше никого не будет, кто будет восхвалять твое имя. Да, у меня есть люди, которых я сделал учениками, которые сейчас оспаляют твое имя, но мы видим, что они, это те, кто были в Шхем, они многие из них перестали, их потом закидывали грязью, плештим, Ицхак выкапывал обратно колодцы, это те души, которых Авраам привел к Творцу, потом их плештим вернули обратно к идолопоклонству, и Ицхак обратно их возвращает, то есть это нестабильно. А Авраам говорит, после меня никого не будет, кто будет воспалять твое имя, у меня ничего нету. У него все есть, у него есть весь, он самый богатый человек в мире. Ничего нету. Хафец Хаим сказал, человек, который сделает свой дом, работает для того, чтобы сделать красивый дом. Например, он говорит, захожу в дом и вижу на стенах листы Талмуда прикреплены к стене, наклеены на стену. Угу. Что значит? Потому что вместо того, чтобы иметь листы Талмуда, он себе сделал хорошие стены. Так, Авраам, у меня все есть, но у меня ничего, это богатство, я с собой не возьму, это все я делаю для тебя. И поэтому мы говорим, что когда Авраам сделал акейду с Ицхака, то принести жертвоприношение Ицхака, для него это был такой большой тест. Мы знаем, что столько людей дали всех своих сыновей во имя воскрешения Творца. Потому что Авраам не просто дает своего сына, единственного, а дает весь мир. Потому что это единственное, что есть, которое будет продолжать веру в Творца. Если я его отдаю тебе в жертву, то заканчивается мир, уже больше не будет мира. Поэтому тест Авраама такой большой тест. Да, мы же знаем, во времена римлянов были женщины, которые отдавали всех своих сыновей. Их убивали, потому что они хотели кланяться идолам греков. Так что же Авраам взял больше? У него только был один сын, мы знаем, Хана, есть ситуация в Талмуде, отдала всех своих сыновей. Говорит, скажи последнему, иди к Аврааму, скажи, что ты дал только одного, я дал всех. Так спрашивается, кто же сделал больше, она или Авраам? Конечно, Авраам. Потому что он сейчас режет весь мир. Он понимает, что мир больше не будет существовать, если не будет Ицхака. Потому что как только умирает Авраам, заканчивается существование мира. Потому что больше никто не будет воспринимать Творца. Никто не будет читать Тору. Тора – это и есть мир. Из-за нее существует мир. Поэтому, когда Авраам готов принести Ицхака в жертву, он готов принести весь мир в жертву. Но если это желание Творца, ладно.
Можно так, вопрос?
Такой большой тест. Да.
От радиослушателя 2616. Большое спасибо вам за эту прекрасную лекцию. Я каждую неделю слушаю вас и просто в восторге. Мне бы хотелось задать вам один вопрос. На прошлой неделе в нашей... Это я читаю. На прошлой неделе в нашей синагоге рабай сказал, что... еврейская религия, хотя ее невозможно назвать религией, это единственная религия, которой была свидетелем откровения Бога, что он открылся всем. Правильно? Я, например, еврейка. Я просто читаю. Я, например, еврейка. И я знаю, это правда. Что может сказать насчет этого мусульманин или крестьянин? Почему мы должны верить именно еврейству, что Бог открылся? Где это завпечатлено?
Очень хорошо. У вас очень хороший вопрос.
Нет, это нам задают такие нет, вопросы.
Я говорю нашим радиослушателям, да. Что это очень хороший вопрос.
Как и мне объяснить, что здесь... Вот это мой уже вопрос. Как нам объяснить, допустим, не еврею, что наш Бог, он там открылся, и у нас есть свидетели, а у них нет. Вот как это сделать?
Да, я вам скажу такое, что мы, евреи, створили... не занимается тем, чтобы объяснять другим евреям, другим народам. Мы не занимаемся этим.
Не проповедуем, да, чтобы... Да.
Мы не делаем проповедование. То есть мы не приглашаем другие народы еврейства. Мы это не делаем. Мы не заинтересовываем других людей. Если так получается, что кто-то заинтересован, наоборот, еще идет бездн, человек должен выучить все законы, он должен знать, наказание, которое у него будет, которое он должен разделить вместе с еврейским народом, конечно же, благословение тоже, но наказание он должен разделить и должен выучить все законы, и потом идет в бездн, и бездн ему отказывает, не принимает его. И он сдает опять экзамены, приходит, говорит, нет, я все равно хочу, его опять отказывает. И так происходит, пока что они не видят, что действительно он dedicated к еврейству. То есть мы не приглашаем людей в еврейство. То есть и мы не должны людям объяснять, что мы лучше, мы... Это никому не нужно. Не нужно объяснять другим народам, что, наоборот, это делает только ненависть. Показать, что мы лучше, чем другие. Но интересно, почему же Творец сделал другие религии? Потому что например, христианство, у них есть посредник. У нас нету посредника. Мы молимся напрямую к Творцу. Так почему же у них неправильная религия с посредником? Как можно вообще иметь посредника? А когда есть Творец, как можно молиться посреднику? Это вообще я не понимаю никак. Но я вам скажу, на горе Синай, когда Творец спустился 24 тысячи ангелов, и был Михаил и Гавриил, сказано в Медреше, что другие народы начали молиться Михаилу, а другие начали молиться Гавриилу, а евреи молились Творцу. И поэтому сказано «Ашем Элокейну, Ашем Эход». Мы говорим «Шма Исраэл», «Слушай, Израиль, Бог всемогущий, Бог один». Что значит «Бог один»? Уже другие народы, они молились ангелам. Они видели, ва, такая большая сила. От нас посмотреть на ангела, мы видим инфинити, бесконечность. Особенно, когда Малах Михаил перед нами, или Малах Гавриил, бесконечность. А есть еще ангел, из-за которого Ахер ушел с пути, перестал быть религиозным. Потому что, значит, мы знаем, четыре поднялись в духовный сад. И один умер, другой сошел с ума. Рабби Акива остался в живых, и он такой же, как и был. А Ахер ушел от еврейства. Почему он ушел от еврейства? Он увидел ангела, который снял. И через него проходила вся шефа в мир, в этот физический мир. То есть все благословение, все, что у нас есть в этом физическом мире, происходило через этого ангела. И сказал Ахер, говорил, как же так? Мы же знаем, что Творец один, а мы видим здесь два Бога, не дай Бог такое сказать. Мы видим две силы. Что, да, есть Творец, и смотри, вот через ангела, и все происходит через этого ангела. То есть две одинаковые силы как бы. И он ушел с пути. Ну, были другие причины тоже. Потому что когда было обрезание, его отец не имел правильное намерение, а имел намерение, присутствовали мудрецы, спустился, они уже сказали, слушай, те делают то, что они всегда делают, не разговаривают. А пустоте, а мы будем учить Тору. И начали учить Тору, спустился огонь с небес над ними, и отец Ахри сказал, вау, такое уважение к Торе, я посвящаю моего сына к Торе. То есть это не было во имя Торы, это было во имя уважения, поэтому, говорим, как, какое начало, такое и конец, поэтому его сын сошел с пути. Он был учителем Рабби Мейера, в всяком случае. Мы видим, что он, когда он был в небесах, он увидел две силы, потому что ангелы имеют... От нашей перспективы, от нашей перспективы посмотреть на ангела, посмотреть на Творца, мы не понимаем, что Творец infinity infinities, бесконечность бесконечности. Мы видим бесконечность в этом ангеле. Мы не видим, что Творец еще намного больше, на бесконечность больше. И поэтому другие народы, они начали молиться ангелам. Они начали молиться посредникам.
Рабин, один вопрос. Когда мы идем на кладбище Рэби Любавича, правильно? Он тоже считается посредником, правильно или нет?
Мы не молимся...
Я понимаю, мы молимся ради его зхута, чтобы он помог, правильно? У него очень много зхутов. Может быть, также они думают, что и у Джейси, у Мухаммеда тоже есть зхут, и они поэтому молятся. Но ведь Рэби Любавич считается тоже посредником между нами и Богом, правильно? Мы же просим его, Рэби Любавич, из-за вашего зхута, пожалуйста, помолитесь, чтобы у нас там было хорошо или любые желания. Это же тоже, считаете, получается посредник? Зачем нам молиться, идти на могилу Рэби Любавича, если можно...
Я не делаю, я не молюсь, я это посредником, я так не делаю.
То есть он считается, что он посредник или нет? Если так, логически, вот мы сейчас с вами
обсуждаем. Я вам скажу, что я не хочу заходить в политические вещи. И я вам скажу, что есть большой спор... Я не хочу сейчас заходить в эту тему.
А, я вас понял. Но я на правильном пути или нет?
Кто на правильном
пути? Я. Вот и то, что я затронул эту тему. Что он тоже является посредником. Стена плача тоже является посредником между...
Это все является посредником, да. Это все посредники. Да. Мы не молимся посредником.
Ага.
Когда мы заходим в синагогу, мы не пишем... И вообще никто не пишет никому записки. Насколько я знаю. Это никогда не было традиции. Напишут, например, в стену плача. Что там в записке? Сказано, ангелы пишут записки Творцу. Но это не... Ангелы, конечно же, не пишут. И это значит, их не отдали. Когда сказано, что ангелы пишут записки Творцу, так и сказано в Медреше, это имеется в виду, насколько далеки они от Творца. Имеется в виду, что это время, когда Творец не хочет их слышать. Когда они пишут записки в каком-то плане. То есть они отдалены. Отсюда кто-то хочет сказать, что пишут записки на стену плача. Но это не показывает нашу близость. Наоборот, это выражение писать записки, это показывает наше отделение. То есть Творец не хочет нас слышать, а не нас, вообще не про нас не сказано, говорится про ангела. Врата молитвы, вопрос, если они они открыты всегда или нет. Это всегда это вопрос. Но тварь тшува всегда открыты. Есть мнения, которые говорят, тварь молитвы всегда открыты. Поэтому надо молиться Творцу, и Творец нас слышит.
Я вас понял.
Поэтому синагога отличается от церкви. Когда строят синагогу, строят сначала как бы вход, а потом уже главный зал. Почему? Чтобы показать, что мы проходим через вход, а потом заходим в главный зал, и там уже молимся напрямую Творцу. То есть у нас нет посредника. Мы проходим мимо этого входа, мы проходим мимо посредника. Когда мы в зале, мы молимся прямо Творцу, и не посреднику.
Угу. А, вы знаете, у нас еще один, я думаю, что одна минуточка есть. Сегодня да. у нас, сегодня, да, или завтра у нас будет 15 ава? Сегодня. И можно ли его, вот у нас вопрос, можно ли сравнить 15 ава с Днем Святого Валентина?
Очень хороший вопрос. Я вам скажу, что нет плохих вопросов. Тут вы прочитали самый лучший вопрос.
Спасибо.
Так оно есть. Что Ту-Беав и Йом-Кипур это были дни, когда выходили из Калиши Дух.
И Йом-Кипур?
Йом-Кипур.
А почему Йом-Кипур?
Почему Йом-Кипур? Потому что это день чистоты. День чистоты. И люди в этот день святости и чистоты, когда мы находимся на уровне ангелов. Really, это единственный день, когда мы говорим «Барух Шем Квод Малхусола Алом Ваэт» громко. Потому что мы находимся на уровне ангелов. Когда Моше Рабейну поднялся в небеса, и ему начали давать подарки ангелы за его скромности, то много подарков дали. Но подарок «Барух Шем Квод Малхусола» ему не дали. Он сам услышал, как ангелы воспевают Творца, говорят «Благословлено твое имя». Святое, Барух Шейм Квойд, почетное твое имя, Лоэлом Вэд, в веки веков. Он это услышал от ангелов, и поэтому мы произносим это тихо после шма. Это то же самое, как человек у царя пришел к царю, и там взял какой-то алмаз, и дал своей жене, говорит, слушай, но публично это не носи. Но когда мы поднимаемся в Йом-Кипур на уровень ангелов, то тогда мы говорим Барух Шейм Квойд Малхусу Лоэлом Вэд громко. Потому что мы тоже как ангелы, мы на уровне, мы полностью чистые, Йом-Кипур приходит. Все наши положительные мысли, которые мы не сделали, они смываются, зачеркиваются автоматически. Пришел человек в синагогу, молился или нет, Йом-Кипур стирает сам день, Творец вложил святость в день, что этот день снимает, стирает положительные мысли, которые человек не сделал, если он это не сделал, думая, что Йом-Кипур его сотрет. Человек это не делал. Говорит, мне все равно Йом-Кипур простит, но тогда это Йом-Кипур не прощает. Человек не зажег субботние свечи. Это положительная мыцва. Он это не сделал. Йом-Кипур стирает. Если есть запрет, который он нарушил, Йом-Кипур не стирает, надо раскаиваться. Если запрет, который имеет больше наказания, то еще нужно страдание. Если это хил-ашем, то это смерть, тогда это стирает. Но... Мы в Йом-Кипур поднимаемся на уровень ангелов. На уровень ангелов, так у нас нет неправильных мыслей. Мы делаем в имя Творца. Поэтому приходили женщины, одетые в белые девушки. И говорили разные вещи. Те, кто хочет жениться за нашу красоту. Окей, вот. Во имя нашей семьи. То есть они не имели красоту. Во имя нашей семьи. А если нет, во имя Творца. Нету ни красоты, ни семьи почетной. Ничего нет у них. Никакой заслуги. Окей, во имя Творца женитесь на нас. Mm-hmm. И они ходили в хороводе. Так как же это объяснить? То это было Йом-Кипур, это было Ту-Беав. Почему это происходило в эти дни? Потому что в Ту-Беав, в Йом-Кипур мы понимаем, что мы находимся на уровне ангелов, а в Ту-Беав произошло очень много вещей. А мы знаем, что колено, все женились в середине колена. То есть Леви не мог жениться на Руве. Земля оставалась в колене.
Угу.
И на Ту-Беав постановили, что можно жениться колено на другом колене. Шимон мог жениться на Рувене, Иссохар мог жениться на
почему? Йомне. А почему?
Потому что была любовь между евреями. Любовь. Объединение, полное объединение с евреями. Полное объединение.
И что происходило с землями? Что происходило потом с землями?
Вот у нас сейчас нету земли. Сегодня у нас нету земли, которую мы живем. Да. Но раньше была такая идея, что девушка, если не было братьев, она имела землю своего отца, и она женилась на человеке ее колена, и эта жена, земля оставалась в колене. Сегодня этого нету.
Я вас понял.
А также, да, колено Беньямин, оно было экскоммуникировано. Мы помним, что произошло, когда была Пелегаш из Гива. была женщина, которую спор, что произошло, или она дала плохой обед своему, плохой обед, и там была муха, или там вино. То есть это вопрос, что произошло. И он ее выгнал. Муж ее выгнал. Поэтому сказано, не иметь большой страх, не делать большой страх в своем доме. Не нужно давить так сильно на жену, что она будет бояться мужа. Будет она бояться мужа, она ему даст некошерные вещи и не скажет, что ой, извини меня, тут не попала никакая некошерная вещь. Уже она боится ему это сказать, он будет иметь гнев. Боится. Поэтому не нужно, чтобы она его так сильно боялась. Или у нее нечистые дни, он ожидает, что это будет семейная ночь. И она боится ему сказать, что нет, я неправильно посчитал, у меня была неправильная проверка. Поэтому не нужно иметь, потому что в конце концов он придет к греху, если будет слишком большой страх в доме.
Рабин, ну я могу вас еще слушать часами, если у вас есть время. Но наше время подходит к концу. И просто хочу еще раз поздравить всех наших женщин, мужчин с этим прекрасным праздником.
Так почему мы были в белых платьях? Потому что мы, в конце концов, и мы ходили в хороводе. Потому что, в конце концов, когда будет грядущий мир, мы все infinitely находимся от Творца. Мы бесконечно далеко, каждый из нас от Творца. Кто-то ближе, кто-то больше, но если мы посмотрим на бесконечность, мы все одинаково бесконечно далеко. И поэтому ходили в хороводе. А-а-а. То есть сегодня, когда у нас имеется грядущий мир, то заслуга сегодня человека, его крыша сжигает крышу его соседа. То есть сегодня, на сегодняшнем грядущем мире, так и да, его крыша палит, и кому-то стыдно, почему я не добился того, что мой сосед добился. Но в грядущем, когда будет уже воскрешение мертвых, это будет хоровод праведников. Но надо, конечно, удостоиться быть в этом хороводе. И поэтому все белые, потому что без греха, и в хороводе, потому что одинаковое расстояние. И много причин, почему получился тубав. Мы сказали колено Беньямина, которое было экскоммуникировано, вернулось обратно, и колено Интермерич, и так далее. И поэтому Рил — это день любви еврейского народа, любовь евреев между коленами, евреев, мы принимаем всех обратно, любовь к Творцу, и поэтому это особый день насчет шедухим, насчет того, чтобы жениться, потому что мы видим, это день любви. И мы надеемся, что мы будем работать над нашей любви, любить каждого еврея, как самого себя, и это вырастет на близости и любовь к Творцу.
Ну, а я надеюсь, Рабину, что час настал для всех мужчин, чтобы они побежали в магазины и купили цветы своим прекрасным женам. И вот эта прекрасная песня также называется «Час настал» для всех наших радиослушателей и для вас. Послушайте, наслаждайтесь. «Час настал» в моем исполнении. Спасибо. Всем шаббат шалом.
Я один стою на берегу. Без тебя мне не покоя. Знаю, ты придешь, тебя я жду. Я уверен, в этот вечер ты придешь, и я тебя дождусь. Обниму тебя при встрече и слова любви тебе скажу. Слова любви скажу. Час настал, тебе сердце отдал. Для тебя, для тебя. Море счастья ты, любовь моя. Час настал, час настал. Моя.